Добрый вечер. Сегодня я бы предложил вам беседу, которая, мне кажется, очень практична. Она законы шатнеза, то есть законы правильного ношения одежды, там, так скажем, с точки зрения ее состава. В Торе написано в книге Вайкра, 19 глава, 19 предложение, говорится: «Одежда, сделанная из шатнеза, не будет на тебе». В другом месте, в Торе, в Дворим, 22 глава, 11 фраза, говорится: «Не одевай шатнез, шерсть сольном вместе». В этих предложениях, как бы в этих двух фразах Торе, заключается запрет, написан запрет о ношении одежды, в которую входит одновременно и шерсть, и льну. Вообще в Торе мы знаем, что есть несколько примеров тому, что нельзя смешивать некоторые вещи. Это корни этому очень глубоко, или, скажем, наоборот, очень высоко. Почему именно эти вещи? Но мы видим какое-то такое несоответствие нескольких видов вместе. Мы знаем, что есть запрет молока с мясом в трех его проявлениях: и есть, и варить, и извлекать всяческую выгоду из этого. Есть запрет несколько культур вместе сеять в одном месте, в винограднике сеять какие-то злаковые культуры. И запрет пахать на плугу, в котором запряжены осел и бык одновременно, должен быть один вид животного. Есть запрет, например, скрещивать, да, это самое, разные растения и животных. В Зоре написано, что всякие вот эти вот смешения нежелательны. Это человек, который их нарушает в том месте, где это запрещено, он этим самым вторгается в свиту небесную, да, как бы небесный царь, Всевышний. Его свита окружает, которая дает силу этому миру, он подрывает эту силу. В более поздний каббалистическом труде, автор которого великий каббалист Риканти, он пишет, что сочетание слов «шатнес» – это «сатан эс». «Шин» там – это «шин», «син» – это одна и та же буква, только по-разному читаемая. «Сатан» – это понятно, в переводе не нуждается. «Эс» – это сила, напористость. То есть человек, который одевает «шатнес», он дает силу сатану, как бы делает его более мощным, его влияние. «Сатан» – это перегородка между человеком и Творцом. И написано в Цлах, в книге Цлах в Драшот, что один день, как, если человек не одевает шатнес, то напротив этого дня 40 дней его молитва не принимается. И Рабейну Бихай, один из знатоков Торы, больших комментаторов Писания, ученик Рамбана Великого, он пишет, что соблюдение автономности противоположных этих видов, оно ведет, несет в мир добро, спокойствие, дружбу. Написано, что эта заповедь, те, кто соблюдает ее, она несет человеку долголетие, благополучие, успех. В книге «Пней Закен» написано, что у него будет сильное, крепкое, достойное потомство и так далее. То есть можно очень много говорить о том, что хорошее ждет человека, который выполняет эту заповедь, о том, что наоборот. И хотелось бы немножечко коснуться, что же это такое, некоторых аспектов отдельных, очень вкратце, как обычно это у нас бывает, и каких-то законов. Причем сделать особое ударение, как бы, в нашей беседе на практическую ее, как бы, сторону этой заповеди, на практическую сторону этого закона. То есть как это нам использовать в деле. Что такое шатнес вообще? Шатнес – это смесь шерсти и льна. Причем шерсть, которая имеется в виду, всегда это в Торе, в частности, в данном законе, это шерсть овец. Причем неважно, это мужской или женский род, самец или самка. Все остальные виды шерсти, которые бывают, то есть это могут быть шерсть верблюда, козья шерсть, либо шерсть кроликов, зайчиков. Я знаю, что есть некоторые вычесывают собак, делают из них замечательные свитера. Да. Все остальные виды шерсти, они не подпадают под этот запрет Торы, и поэтому если льняная нитка будет смешана с любым видом другим шерсти, не кроме овечьей, нет никакого в этом запрета. И наоборот, если у нас есть шерсть овечья, но ее смешали с любым другой, с другой нитью, пусть даже очень-очень похожа на лен, но она льном не является, нет никакой проблемы изготовлять такую одежду, носить ее и так далее. И каким образом должна быть связь этих двух волокон, да, шерстяного и льняного вместе? Есть очень много в этом разногласий, много, скажем так, мнений разных раввинов, и углубляться в это нет как бы возможности, нет в этом практического как бы понимания большого. Это очень интересно знать, почему, как каждый это считает, но это как бы не в рамках данного урока, к сожалению. Просто можно подвести такой итог, сказать, и того из всех этих споров выходит несколько вещей, я скажу, которые, какие связи запрещены. Грубо говоря, это четыре вида связи. Часть из них запрещена Торой, часть мудрецов, точно сказать, это тяжело, потому что, опять же, есть споры, что запрещено Торой, а что специальным постановлением мудрецов. Итак, первый вид связи – это когда ткань изготовлена одновременно из двух видов волокна, любым видом, да, они туда входят одни по диагонали, другие по вертикальной нити или по-другому. И надо знать, что, в принципе, одна нить льна, она делает всю одежду шерстяную запрещенной, одна нить шерсти делает всю льняную одежду запрещенной, соответственно, все это время, пока она там находится. Можно потом это вытащить, если вытаскивать, все становится как бы разрешенным. Но все это время, пока нить там и два вида волокон они вместе находятся, эта одежда запрещена, эта ткань запрещена в использовании. Второй вид это связь, понятно, да, это ткали ткань какую-то, да, и использовали два вида нити. Второй вид связи это этих двух материалов, это два кусочка материала, один шерстяной, другой льняной, они вместе каким-то образом связаны, причем неважно каким образом, они могут быть склеены, они могут быть сшиты, они могут быть скреплены булавкой, если они касаются один другого так, что это самое, и их тяжело один от другого устранить, один от другого, то это вид связи, который называется шатнес. Третье. Это если шерсть присоединена к некому другому материалу, этот материал, в свою очередь, граничит, присоединен каким-то образом к льну, то есть не напрямую, а посредством какой-то другой ткани, тоже это будет называться шатнес, считается, что эти два вида ткани соединены. Четвертый вид, очень интересный, это если они связаны. Причем интересно, что связано, это имеется в виду, например, у нас есть пакет или мешок, неважно, да, любая емкость, любая тара, в которую положили шерсть, шерстяные куски, например, ткани шерстяную, шерстяные нитки, и положили туда тоже льняные, и они вместе с собой вроде бы как-никак не связаны. И этот мешок или пакет крепко завязали таким образом, что невозможно вытащить один из видов, который там лежит, без того, чтобы его развязать, это называется шатнес. И тем более, если эти две нитки связали вместе, шерстяную с льняной, то это шатнес, и это пользование такими вещами в качестве одежды и некоторых других использований, которых я сейчас скажу, оно запрещено. Итак, это четыре основных вида связи этих двух видов волокон, которые запрещены Торой или мудрецами. Это я сейчас в данный момент не объясняю, не углубляемся в это. И теперь, какой вид какой вид ношения, использования одежды или каких-то предметов запрещен или из-за шатнеза. В принципе, по Торе запрещено ношение одежды, и причем неважно, как это одели одежду, как положено основательно, так или просто накинули на плечи, укутались, обвернулись и так далее. Если это все так принято носить, и человек это делает в качестве как бы носки одежды, для чего это делается, для красоты, для того, чтобы было тепло и так далее, это запрещено Таро, если это шатнес. Мудрецы запретили часть вещей, которые не являются как бы ноской одежды, но они каким-то образом связаны с человеком, могут его окутать и могут его немножко обогреть, хотя бы частично. Поэтому, например, мебель, которая обита шатнезной тканью, тканью, которая содержит шатнез, она запрещена. Матрасы, на которых человек спит, они запрещены, если они сделаны из шатнеза. Словами мудрецов, ковры, полотенца. И нет, некоторый ряд вещей, остальное это, в основном это то, что я перечислил, запрещено по постановлению мудрецов. Теперь, если человек обнаружил, что у него та одежда, которую он носит, она запрещена из-за шатнеза, даже если он находится в общественном месте, он обязан это себя снять, потому что запрет этот очень строгий, и нет возможности продолжать в этом ходить, носить и так далее. Ношение шатнезной одежды, оно, в принципе, является ношением каждую секунду. Все то время, пока человек находится в этой, как бы, одет в этой одежде, он делает нарушение. Ходит он или не ходит, это не важно. Теперь нарушение, оно происходит, даже если эта одежда не по размеру, то есть очень большая или тесная, не важно, да, это самое, нарушение, тем не менее, происходит. Насколько мы должны вообще задумываться, это опасаться, есть ли шатнез в том или ином виде одежды или нет. На самом деле, несмотря на такое большое интенсивное развитие синтетической промышленности, внедрение в текстильную промышленность, в производство ткани, одежды и так далее, оно не сделало использование шерсти или льна меньше. И факты, которые на сегодняшний день, ну, буквально как бы последние 2-3 года, которые делали статистические факты, проводили статистические обследования, они показали, что в Западной Европе количество шатнеза, то есть использование вместе и шерсти, и льна, оно достигает 60-70% одежды. 55% в Австралии и в Южной Африке, 30-40% Восточной Европы, США около 25%, Израиль около 15%. То есть это очень большие цифры, это говорит о том, что это находится в широком использовании, в обиходе, и необходимо это следить за этим. Как следить, посмотрим. Теперь, почему, в принципе, льняная, например, нить остается такой используемой широко в промышленности, потому что она очень крепкая, да, она одна из самых крепких нитей, которая есть, и она очень любят пользоваться при, например, при подшивках, она крепкая достаточно, зашивают пуговицы, молнии, крючки, там, где нужна крепкость и прочность, используют ее в подкладках, лен и льняную ткань, в подушечка, которые подплечники такие, да, которые надплечники, да, которые в пиджаках используются. Теперь по свидетельству специалистов, те, которые занимаются шатнезом, в пиджаках, например, женских или мужских, примерно находится 50 два места, которые необходимо проверить. В брюках таких мест около 15. То есть, куда могут входить либо в шерстяную одежду лен, либо в смесь льна с шерстью вместе. Теперь распознать это внешне никак невозможно. Проверки, которые делаются в лабораториях на распознавание шатнеза, они очень кропотливый и долгий. Люди, которые там работают, они проходят специальную профессиональную подготовку. Да, это очень непростая, напряженная работа. При этом используются очень сильные микроскопы, биологические какие-то опыты делаются, чтобы узнать, что входит в эту ткань, в эту одежду. И поэтому положиться, например, на портного нет такой возможности. Портные не могут в этом, если они специально не заканчивали курсов, не проходили специальной подготовки, не занимались этим как бы как положено. Причем в этом есть какая-то такая особая передача от одного другого, знать, как это, каким образом происходит и законодательной частью, и практически. Невозможно положиться ни на портных, ни на продавцов таких. Те бирки, которые есть на одежде, в которых написан состав одежды, они тоже не отражают полной картины дела, потому что есть какой-то определенный процент, так скажем, по закону, до 5%, если ткань содержит какие-то добавки, не обязаны сообщать об этом. Это говорится об основной одежде. О подкладке даже речи не идет, и тем более о тех нитях, которыми пришиты пуговицы, например, да, или которые использовались в подшивках и так далее, об этом вообще не указывается в бирках. Не должно, не обязано сообщать об этом по закону, и поэтому это не происходит. По большому счету, это не влияет, кроме законов, в бытовом плане это не влияет на одежду, поэтому это никак не сообщается, не фигурирует. Поэтому человек, который покупает одежду и смотрит, что на бирке на этой не значится шерсть и лен, это совершенно не значит, что она чиста от шатнеза. Естественно, что если одежда, она состоит больше из шерсти, например, да, или она сделана из льна, там вероятность встречи шатнеза намного больше, если там написано, что полностью вся одежда, она синтетическая, например, да, или сделана из других материалов. Но, тем не менее, даже в таких случаях, когда известно нам, что основная часть одежды, она синтетика, или хлопок, или другие виды материалов, тем не менее, есть необходимость проверить. В некоторых случаях это необходимо, в некоторых случаях это желательно. Я попытаюсь примерный список того, что обязательно проверять, и что желательно, а что совсем не надо, привести. Что же делать, когда мы говорим о покупке одежды? Мы иногда в тех местах, где живут религиозные евреи, там принято, что одежду продают, уже там есть какое-то определенное удостоверение, какое-то уведомление о том, что эта одежда не содержит шатнес. И в таком случае это намного, конечно, облегчает дело, только надо единственное, что обратить внимание, что это удостоверение о чистоте одежды на шатнес, оно официальное, что оно не подделка, оно выдано той организацией, тем как бы органом, который занимается этим шатнесом, и на него можно положиться. В противном случае это необходимо, значит, сдать эту одежду на специальную проверку, опять же, в те места, в те лаборатории, которые они признаны раввинами, и которым раввины выказывают свое доверие, которые прошли достаточно профессиональную подготовку для того, чтобы на них положиться. И теперь я хотел бы привести вкратце список тех предметов обихода, одежды, которые необходимо проверить сначала. На втором месте я приведу те, которые желательно проверять. И третье – это где обычно не находили шатнес, и их проверять нет надобности. Итак, первое. Необходимо проверить – это мужские и женские пиджаки, имеется в виду, да, жакеты от костюмов, верхнюю одежду – это пальто, шубы, куртки, да, меховые шапки, да, часто входит очень шатнес. Почему необходимо? Потому что мы говорим про те вещи, в которых очень часто встречается шатнес. Например, просто в качестве примера, костюмы, которые изготовляют в Германии, в Италии, по свидетельству тех, кто проверял это, они могут 80-90% быть шатнес. То есть из 100 костюмов 90 просто шатнес. Поэтому костюмы, пальто, куртки, шубы, в шапках очень часто бывает, в меховых шатнес, то есть в зависимости, в какой стране человек находится, в России это очень часто встречается. Если мебель обита шерстяной обивкой, то ее необходимо проверить, потому что в шерстяную обивку она обычно, что касается мебели, входит лен. И по словам мудрецов, это будет запрещено этим пользоваться, без того, чтобы это не исправить. Это основное то, что необходимо сесть. Вторая группа, она более широкая. Это там, где шатнес довольно часто встречается, но не настолько часто, что человеку надо запретить это окончательно, и чтобы он не носил, пока не проверит. Но желательно очень даже это проверить. Свитера, кофты, в состав которых входит шерсть. Теперь, если туда шерсть не входит, они сделаны из синтетики, но у них есть какие-то аппликации, вышивки и так далее, тоже надо проверить, потому что это может быть проблема не из-за самой основной одежды, а из-за аппликации, из-за вышивок. Любая одежда, которая приходит из Восточной Европы, из России, из Украины, там очень часто встречается шатнес, и желательно его проверить. Сказать 100% это невозможно, что человек необходимо запрещено ему носить без шатнеза, но очень важно это проверить, было бы очень хорошо это проверить. Плотные шторы, отрезы тканей. В ткань, даже если написано там какой-то состав, опять же, да, могут входить элементы шатнеза, поэтому желательно проверять ткани, плотные шторы, блузки, сорочки, рубашки, в которые тоже есть вышивки, даже они не сделаны ни из льна, ни из шерсти, и их желательно проверить. Халаты, в состав которых входит шерсть, фуражки, кепки желательно проверять. Обувь, в которую входит шерсть и которая прошита ниткой, потому что нить, которую прошивают обувь, она может быть часто льняной. Желательно проверять брюки, юбки, плащи с подкладкой, тапочки, комнатные, не знаю, домашние туфли, как это кто называет, они там бывает, может встретиться шатнес, шерстяные ковры, одеяла и спальные мешки. В спальные мешки они обычно бывают из брезента, из другой ткани, но там могут входить в каких-то местах, которые сделаны, чтобы были мягкие, могут туда входить остатки всяких материалов, в том числе и шерсть со льном. Нет обязанности проверять и надобности такой проверять сумки, ковры не шерстяные, автомобильные сиденья, в них еще не находился шатнес, не находили никогда, матрасы современные, в старых видах матрасов находили шатнес, шатнес современных шатнеса не бывает, кожаные ремни, галстуки, подтяжки, носки, обувь. Та обувь, в которых некоторые не прошиты, нет швов там. Я это говорю, потому что не виды одежды эти, как бы можно носить шатнес. Там просто шатнес не встречался. Все проверки, которые происходили, обычно там было очень-очень редко, поэтому это нет надобности это проверять. Пижама. Обычно нет пижамы шатнеза. Сорочки, рубашки, которые не содержат каких-то вышивок и аппликаций. Свитера, кофты, которые полностью сделаны из синтетической ткани, на которых нет эмблем, вышивок и так далее. Теперь есть люди, некоторые в качестве картин пользуются гобеленами. Ткань, это может быть льняная ткань, на которой вышивают шерстью, 100% шатнес, и тем не менее нет никакой проблемы, потому что в качестве как бы декоративного материала, как картина и так далее, интерьер, это разрешено. Нет никакой проблемы с шатнесом. Шатнес нельзя носить, одевать, использовать в качестве одежды и так далее. Но если, естественно, да, берут такой материал, который с вышивкой, и его в постельном белье используют или в подушках и так далее, то необходимо это проверить, потому что там это довольно часто встречается. Бинты, повязки, палатки проверять не нужно, потому что на это запрет шатнеза не распространяется. Как я уже упомянул, одежда, в которую входит шатнес, ее запрещено и носить, как положено, и просто укутываться, и накидывать сверху. И нарушение происходит мгновенно. Да, это самый человек, иногда ему надо примерку сделать. Да, если это вещь, которая шатнес, или практически 100% там встретится шатнес, тех вещей, которые мы знаем, что это часто встречается шатнес, запрещено ее даже примерять. Если это сомнение далекое такое, и человек собирается потом сдать на проверку, но, может быть, поскольку это сомнение далекое, достаточно мало встречаемое, маловероятное, то разрешено примерить, может быть. Но если это вещи такие, которые часто встречаются в шатнесе, то и примерка должна быть запрещена. Шатнес запрещено держать дома. То есть та одежда, в которую входит шатнес, там мебель, те эти виды предметов обихода, которые ходят шатнеза, которые запрещены из-за шатнеза, запрещено дома держать, потому что сам хозяин может забыться и по ошибке это воспользоваться этим, либо другие люди, которые не знают, что там есть шатнез, в гости, те, кто там находится и так далее, могут ошибиться и сделать нарушение. Это надо предусмотреть и вывести шатнес полностью из обихода и из досягаемости. Да. Теперь разрешено это дарить, продавать не евреям, в том случае, если нам известно, что еврей потом это не подарит или продаст еврею другому. Детям, да, шатнес запрещено одевать детям тоже, и даже застелить просто кроватку в шатнезной такой простынёй, или закрыть ребенка одеялом, сделанным из шатнеза, в котором ходит шатнез, шатнез запрещено. Многие, в основном ашкеназские раввины, они считают, что запрещено одеть два вида одежды, два вида одежды совершенно не связанные друг с другом. То есть один на другой, шерстяной, например, свитер, на него одеть льняной пиджак и тому подобное, если невозможно один снять без того, чтобы пришлось снимать другой. То есть, да, свитер сделан из шерсти, пиджак из льна, запрещено такое одевать, по мнению многих ашкеназских раввинов. Представители сефардских общин должны спросить у своих раввинов, как считает их раввин. Говорят, рассказывают про Хазон Иша, что он не одевал шерстяные носки тогда, когда у него была обувь прошита льняной нитью, да, именно по этой причине, хотя вместе они не соприкасались никак, по большому счету. Само то, что я не могу одну снять без другого, это делает их как бы похожими на шатнес, в каком-то плане соединенными. Естественно, что это не запрет из Торы, но этот момент тоже надо учесть. Очень надеюсь, что это было немножечко, хотя по верхам, коротко и так далее, но понятно, может быть, из этого будет какая-то практическая польза. Хотелось бы в конце привести такой интересный факт, был факт нашего времени. Мы знаем, что была такая в России, в Литве, Ишива Мир, очень большая, известная, сегодня она в Иерусалиме находится. И во время войны удалось им уехать в Шанхай. И они там продолжали изучать Тору, соблюдать заповеди. И когда появилась такая возможность, они переехали в Израиль. Многие, часть из них в Америку, и большая часть в Израиле. Но Шива здесь продолжает существовать, развиваться. Самая большая Шива в мире сегодня. Это, да. Большие мудрецы Торы, праведники и так далее. Там. Так написано, очевидцы пишут, что парень один во время Йом-Кипура, дня искупления, день особенный такой, он вдруг увидели, что он, его товарищи заметили, что он вышел во время молитвы и вернулся в будничной одежде. Но в этот день, естественно, никто не стал спрашивать, все были заняты своим своим расчетом, своими извинениями перед Всевышними, принятием на себя обещаний, чтобы что-то исправлять и так далее. Но когда закончился Йом-Кипур, спросили у этого парня, что случилось, почему он вдруг решил поменять одежду. Он сказал, что он посредине молитвы почувствовал, что не идет, да, что молится, пытается что-то сказать, он не чувствует связи с Богом, как это было до сих пор. И он решил поменять одежду. На всякий случай он вспомнил, потому что что одежду он эту сдавал на проверку, но возможно, что это та в Китае, та лаборатория, которая проверяла, недостаточно опытна, может быть, они что-то не заметили. Он пошел в комнату, одел свою одежду, которую он привез из Литвы, и в ней молился, хотя это будничная одежда, в Йом-Кипур, в такой святой день. Тем не менее, он почувствовал, как сразу у него пошло, как говорится. И на самом деле, потом через какое-то время, когда была возможность дать эту одежду в лабораторию уже более опытную, более серьезно, там нашли какое-то небольшое содержание шатнеза. И, ну, время наше подошло к концу, к сожалению. Немножечко познакомились с этой важной темой. Попробуем осветить какие-то другие, может быть, тоже практически интересные темы Торы, законов, которые у нас есть. А пока мы на этом остановимся, я вам пожелаю, как всегда, всего самого-самого лучшего, много счастья, радости, чтобы Бог нам помогал не делать нарушения и сохранял нас от всяких действий, которые идут вразрез с Его желанием. Всего хорошего, до новых встреч!